Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! Как обычно, в понедельник в 8 часов вечера в светлой студии Радио «Вера» вас приветствую я. Меня зовут Александр Ананьев, и я в очередной раз выступаю в роли неофита. Абсолютно естественный для меня роли, как для человека, крестившегося чуть более года назад, у которого были вопросы, и остается вопросов, по-моему, еще больше. И трудно сказать, когда вопросы исчезнут. Исчезнут ли когда-нибудь вопросы? А также о благодарности и жертвенности, дружбе и смирении, прощении и любви, а также смысле жизни, добре и святости. Вот об этом, обо всем и многом другом мы сегодня будем говорить здесь, в светлой студии Радио «Вера», со священником Валерием Духаниным. Добрый вечер, отец Валерий.
Добрый вечер.
Исчезнут ли когда-нибудь вопросы? Скажите мне, пожалуйста.
Я надеюсь, что они не исчезнут, вопросы. На самом деле, вот вы говорили про то, что вы как неофит, а я вот так сижу и думаю, что как вот пришел в церковь, и все время одни вопросы. И даже когда начинаешь писать статью, то в каком-то смысле даже не для того, чтобы кому-то объяснить, а чтобы прежде всего самому себе найти ответ на поставленные вопросы. Не просто необъятное море этих вопросов.
Да, и такое впечатление, что чем дальше, тем вопросы становятся такие все более и более риторические. Я недавно озадачил свою супругу вопросом, ну, у нее гораздо более внушительный духовный опыт, чем у меня. Говорю, слушай, а Бог чем занимался до того, как создал наш грешный мир?
Вы этот вопрос даже, святитель Григорий Богослов уже слышал подобные вопросы, да. Ну, не буду говорить вам, как он отвечал.
Ну да, но это я так, чтобы проиллюстрировать. Но
суть в том, что есть вещи, которые мы, конечно, не можем своим умом объять, да, но человек — это вот существо удивляющееся, вот так бы я сказал. И пока человек удивляется, да, то у него внутри есть жизнь. Вот если ты уже ничему не удивляешься, значит, внутренняя жизнь, она угасает. А когда ты удивляешься, то ты видишь, что и вот здесь есть тайна, и тут еще не познано, здесь вот не раскрыто, и вот это мне интересно. И это значит, что есть вот поиск, то есть душа, она все время к чему-то вот стремится. То есть я думаю, это очень хорошее качество.
И еще в продолжении нашего такого легкого пролога. Я вот сейчас слушаю вас и задумался сразу же. Вера или знание?
Ой, ну, вопрос такой философский. Просто я-то слишком, наверное, здесь вот испорчен чтением разных тоже богословских статей на эту тему. Но лично для меня все-таки первично, наверное, вера. Вера. Но вера не просто, как знаете, вот ну-ка вот я там доверюсь непонятно чему, а как некое вот внутреннее прозрение. Как внутреннее переживание новых, более высоких реалий. То есть эти реалии, они раньше присутствовали.
То есть переживание реальности и есть вера.
Да, но вот именно более высокой, которую не пощупать руками, невозможно органами наших чувств как-то определить. Вот. Но для меня вот лично так, что вообще вера в Бога — это живое ощущение живого присутствия Божия. В жизни.
Это бесспорно, я ощущаю это. Я надеюсь, что я ощущаю это в той мере, в которой я способен это ощутить каждое мгновение. Но как относиться к вот этим историям чудесных явлений, образа Богородицы в небе перед войском неприятеля, к прочим чудесам? Ведь здесь, ты так понимаешь, как человек 21 века. Смотришь и думаешь, ну, друзья мои, ну, наверное, это какое-то красивое сравнение, наверное, это метафора. Может быть, это образ или отражение духовного переживания в каких-то понятных реалиях того времени.
Вот я сразу вспомнил, да, вы привели вот этот образ Божьей Матери. Это, видимо,
Под Владимиром?
Нет, мне-то как раз вспоминается, что это была битва под Кёнигсбергом. То есть это очевидное такое вот известие. И даже, и вот вы упомянули вера или знание, да. На самом деле мы действительно немощные люди, а иногда, нет, иногда, знаете, нужна и осторожность, потому что бывают лжи какие-то, лжесведения, лжечудеса. То есть иногда просто это какое-то суеверное такое представление. И поэтому все-таки ум тоже должен включаться. Ну, я вот для себя так вот, то, что я уже на эти случаи напарывался, я для себя определил, что вот лучше 10 раз проверь, прежде чем что-то вот описывать, что, чтобы история была реальная. А мифические истории, ну зачем они нужны, что они будут подтверждать? Но насчет вот как раз явления Божьей Матери под Кёнигсбергом, это реальный случай, который даже вот наши ученые исследовали. Ну, как вот историк по фамилии Московский, вот я запомнил его фамилию, имя, отчество, к сожалению, не помню, очень такой искренний он был исследователь, и он, да, он определил, что действительно этот факт был. Вот. Единственное, что немцы считали, что это, видимо, со стороны вот советских войск, и, ну, как такой диафильм, что ли, проецирует с какими-то новыми средствами на небо, да. Ну, кроме того, в плане легендарности обычно все рассказывают, якобы там у них оружие заглохло. Вот. На самом деле оно не заглохло, и было много, конечно, жертв, но была достигнута очередная победа, и само видение присутствовало. То есть просто, видимо, у нас как бывает, что если дано что-то чудесное, да, вот сверхъестественный мир проявил, значит, все сразу должно и на Земле быть в таком вот идеальном, ну, дальше вот действие, то есть никто не должен погибнуть, все там быстренько раз, там, и победили. Ну, вот как читаем мы в Ветхом Завете, когда вот они завоевывали обетованную землю, Ветхозаветный Израиль, то там практически без потери, да. Но в нашей вот реальной жизни, вот я просто замечал, что даже если Господь кому-то дает вот очевидное такое вот чудо, этот человек, он не избавлен от других искушений. Это не значит, что он там не заболеет какой-то болезнью, что он не споткнется, не сломает себе ногу. Вот, то есть не нужно сразу вот эти чудеса воспринимать, ну, что вот мы какие-то особые избранники. То есть, да, Господь дает некое свидетельство, и, ну, явные чудеса, да, и Божья Матерь, и, там, и святые проявляют, но это не является гарантией, что наша жизнь из-за этого становится идеальной, мы не притыкаемся, не совершаем грехов, да, мы уже убережены от других каких-то неприятностей жизненных. То есть есть некие реалии, которые вот в нашем мире, они будут все равно хаотичны, сопровождаться каким-то таким земным беспорядком. И в то же время вот эти вот чудеса показывают, что мы не оставлены. Вот есть Господь, который над нами, и Он видит нас и проявляет участие.
Я все равно, мне остается вопрос, как же относиться к тем или иным явлениям. Это знак или не знак? Ну вот, допустим, ты идешь на работу, на нелюбимую работу, и думаешь, хватит мне вот обманывать себя и окружающих, уходить мне надо с этой работы. Но все равно ты идешь, тебя терзают сомнения, и вот ты идешь, уткнувшись глазами в асфальт, и думаешь, думаешь, а потом глаза поднимаешь к небу, а на небе два самолета своими реверсивными следами оставили крест, и ты думаешь, а вот он знак, а вот он знак, и значит, я правильно решил. Или, может быть, мне говорят, неправильно решил. А может быть, это просто следы от самолетов, и это ничего не значит.
Ну, вот в такой конкретной ситуации, я думаю, что человек, он вот это чисто, может быть, даже случайное совпадение, но самолеты, они же летают и оставляют свои следы. А ему, видимо, хочется, чтобы получить подтверждение своим.
А так ли все случайно в этом мире? Скажите мне, пожалуйста, отец Валерий.
Вы знаете, честно говоря, все-таки это вот по-человечески кажется, что что-то случайно. Ничего случайного нет, но и не нужно, вот понимаете, вот конкретный знак, да, его доводить до каких-то невероятных таких судьбоносных значений, что он прямо должен твою жизнь перевернуть. Вот, то есть я думаю, что, может быть, эти вот летающие самолеты, они о чем говорят? О том, что каждый находится на своем месте. Вот ты идешь на земле, и тебе трудно, да, а самолеты летают в небе, в этих воздушных сферах, и летчики стараются там не столкнуться друг с другом, им тоже тяжело. Каждый выполняет свою работу, и поэтому не нужно себе вот накручивать. То есть, если тебе действительно надо уйти, то Господь вот как-то повернет обстоятельства твоей жизни, что ты действительно покинешь эту работу. Ну вот я-то недавно в больнице лежал, и там тоже вместе вот мы оказались, ну, наверное, не случайно, Алексей из-под Костромы. И он рассказывает из своей жизни такой случай. Они с женой занимались бизнесом, причем ювелирной торговлей, золотые изделия торговали, но получилось так, что они еще были не очень опытны, и вот они в Москву решили позвонить там какому-то продавцу, где-то на телефон нашли, через интернет или как. Ну и звонят, и тот им, значит, назначает место встречи, да, вот. Во сколько приехать? Надо было приехать очень рано, что-то там в 9 утра уже быть, а они из-под Костромы. Это надо очень и очень рано вставать. Но вот они, он, будильник, он, значит, включает. И впервые в жизни у него будильник на телефоне не сработал. Вот просто не сработал. Ну, а бывает как? Ну, проспишь ты, ну, час-два, допустим. А тут он проспал 4 часа целых, что вообще было невероятно. Ну, думает, что все вот. И причем жена ему говорит, ну, может быть, это какой-то вот знак, чтобы ты все-таки, чтобы мы не ехали туда. Да нет, говорит, хочет все-таки Москву посмотреть. Вот. Собрались, решили поехать все равно. В машине у него, вот водительское место, дверь не закрывается. Вот никогда раньше этого не было. А зима. И вот он хлопает, хлопает, ну никак. То есть как будто вот кто-то не дает. Но все равно, ладно, там, поехали. Потом еще какой-то им был знак, там, третий. И что в итоге? В общем, они приехали, действительно. Оказался это мошенник, и... В общем-то, да-да, там, давайте вот ваши там золотые изделия, вот сейчас я деньги принесу. И, в общем, с этими изделиями он и исчез. Вот, но вот тут возникает тоже вопрос, все-таки вот как вот такие знаки распознавать, да? То есть потом-то они поняли, что, видимо, это их кто-то вот уберегал, или ангел-хранитель, или кто. Но, с другой стороны, я вот как думаю, что даже такие... искушение, да.
Они... То есть это все-таки искушение было?
Ну, искушение, но они тоже попускаются Богом, и есть в этом какой-то смысл. Почему так? Вот приезжает даже полиция и говорит им, вот, а как же они вообще, говорит, эти преступники-то вас не убили, потому что у вас огромная сумма. Мы, говорит, вот только что ездили там, салон сотовой связи ограбили, но на значительно меньшую сумму, и вот девушку убили. А вы, говорит, и живы остались. То есть тут вот тоже это какой-то урок для человека. И в то же время он видит, что его предостерегали от этого, да. Но я думаю так, что если даже попускается какое-то искушение, то и в этом тоже есть определенный промысел Божий.
Но я как неофит вечно высматриваю, знаете, наверное, может быть, несуществующее. Буквально вчера, батюшка, ехал даже не на работу, а навстречу. Навстречу, на которую, наверное, я еще сомневался, ехать и не ехать, еду за плевательной машиной. Я чуть влево, она чуть влево, я чуть вправо, она чуть... Такое впечатление, что держит и не пускает. И я так на нее смотрю, на ее рыжий зад, и думаю, Господи, может быть, ты мне говоришь не ехать на эту встречу, а я вот... И тут машина направо сворачивает, и я поехал прямо, думаю, вот надо было, не надо было.
И тут же ответ, все-таки езжай.
Все-таки езжай, да.
Ну, честно скажу, что вот мой все-таки такой, ну, жизненный, что ли, принцип, все-таки не загружать голову лишними такими знаками, которые ты как будто бы наблюдаешь вокруг, но иначе это просто вот в какое-то суеверие жизнь превратится, и черная кошка перебежала,
вот
там,
да,
еще чего-то. То есть лучше, понимаете, вот в христианской жизни быть проще. Вот как есть, так и есть. Вот, Господи, управи сам, как тебе надо. Получается, получается, нет, нет. Но бывает, ситуация не зависящая. Если бы, скажем, у вас нога сломалась, да, и вы уже не попали на ту встречу.
Прекрасно, пиши. Там без вопросов.
Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер». Вопросы неофита сегодня задаю я. Меня зовут Александр Ананьев. У меня в гостях потрясающий собеседник, писатель, священник Валерий Духанин. И у меня перед ним книга. Книга, вышедшая, я так понимаю, недавно. Называется она «Кто мы?» И именно эта книга стала поводом для нашей сегодняшней встречи. И вот, по сути, все, что вы слышали сейчас, это был пролог, потому что сегодня я хочу поговорить об этой книге.
Да, конечно.
Во-первых, хорошо. Самый главный вопрос. Я ее прочитал, и у меня, мне захотелось спросить вас вот что. Книга называется «Кто мы?» Она не называется «Кто ты?» или «Кто я?», а «Кто мы?» Почему «мы?»?
Почему мы? Ну, потому что, прежде всего, за собой надо смотреть.
Мы же все разные. Мы же не можем ответить на вопрос, кто мы. Я вот, например, понятия не имею, кто мы, и тем более я не знаю, кто я. И мне гораздо важнее выяснить, я-то кто. Где мои сильные стороны, где мои слабые, самое главное, где мои слабые стороны. Чего мне не делать? А уж к нам там вопросы вообще сложные.
Ну, на самом деле, название родилось внутри издательства, так скажем. Uh-huh. Вот. То есть я... Хотя оно мне очень понравилось, да. Почему? Потому что оно именно задает такой вот вопрос, где-то интригующий. Вот кто же мы есть такие на самом деле? Хотя на самом деле мы все разные, и каждый действительно за себя отвечает. Поэтому...
Мы же не можем коллективно в Царствие Небесное попасть. Это личное дело каждого из нас.
Ну, личное дело каждого, хотя надо бы стараться лучше всем вместе. Раз все Богом сотворены, раз каждый, все наделены бессмертной душой, то надо стараться и вместе всем попасть.
Хорошо. Условно предлагаю разделить нашу беседу на три части и поговорить о, во-первых, искушениях, во-вторых, испытаниях, и в-третьих, о промысле Божьем. Вот почему-то в моем сознании искушение, испытание и промысел Божий чрезвычайно важны. Более того, они связаны. И для того, чтобы не путать искушение с испытанием, испытание с промыслом, а промысел с искушением, важно понимать, в чем разница.
Конечно.
И почему это важно. И вот сейчас хочется начать именно с искушения. У меня, конечно, здесь записан вопрос, что такое искушение, но я хочу начать немножко с другого края. Если мне будет позволено на радио «Вера» вспомнить этот эпизод. Не так давно нашими католическими братьями было принято решение, вы уже знаете какое. Это уже принятое решение?
У католиков это принято, потому что римский папа одобрил.
Напомню тем, кто, может быть, не в курсе. Внимательно поразмышляв над строчкой нашей главной молитвы «И не введи меня в искушение», они ее решили заменить. «И не введи нас в искушение». Они ее решили заменить.
Да,
на строчку «Не позволь мне поддаться искушению».
Да, ну, у них, они объясняли так, что вот на итальянском, там, латынь, в том числе, что получается, что «не веди», у них смысл «не ввергни», то есть как бы обостренное такое, что не просто вот вести...
Ну, просто трудности перевода похожи.
Ну да, то есть слишком обостренно получается, что не ввергни.
Ага, ну и вот нас, размышляя об этом, первая-то моя реакция была такая, дескать, да как вы смеете менять строчки священной молитвы? А размыслив так логически, думаешь, ну разве Господь может действительно толкнуть нас на то, что нам навредит? Если он делает что-то, он делает это всегда на пользу нам. И в этом великий смысл. И мы должны доверять.
Да, в соборных посланиях у Иакова, насколько я помню, брата Господня, там сказано, что Бог не искушает никого, ибо каждый искушается, обольщается собственной похотью, там так говорится. То есть,
ой, а собственной ли?
Не только. Ведь при слове «искушение» мы тут же вспоминаем, что есть искуситель, тот, кто тебя искушает, тот, кто тебя пытается вот подтолкнуть. Но, понимаете, если вот не за что зацепиться в человеке, то искуситель и не будет подступать. А вот он чувствует, какие больные места вот есть у каждого человека, а не у каждого свои. И за это он и пытается вот зацепиться, вот ввергнуть человека в искушение.
Угу. Угу.
Такое есть.
Но получается, Бог не может ввергнуть нас в искушение.
Да нет, Господь, конечно, не ввергает в искушение. Но повторю, что вот Божья премудрость, она это такое необъятное море, что вот мы не можем своим умом вычерпать его. Это, понимаете, вот вспомним, как вот Петр, он пошел по волнам, да, когда верил, а потом усомнился. То есть у него вот это как искушение некое наступило внутри. Сомнение, колебание. Ведь что интересно, вот он падает в море, а прежде всего он внутри упал. То есть вот это вот сомнение как колебание, что ты уже ровно не находишься внутри своей душой, колеблешься. И поэтому и он и телом тоже низвергается, падает в воду. Но ведь это искушение, оно ведь на самом деле тоже промыслом Божиим учитывалось. Это послужило на пользу огромную. Ну, представим, если бы апостолы, они все время все ходили ровно, прямо, нигде бы не ошибались, тогда, а нам-то на что опираться, нам, немощным людям? То есть мы бы тогда не видели близкого нам примера, да? Вот, тем более, ну, это вообще, слава Богу, что именно первоверховный апостол, да, один из двух первоверховных, Петр, вот он и там проявил немощь, и Евангелие это честно зафиксировал, так же, как и слабость его в исповедании Христа вот перед уже Голгофой, да, а потом покаяние искреннее. То есть это все дано для нас, немощных, чтобы мы не думали, что ну вот там что-то запредельное, святое, да, а мы вот брошенные такие сами по себе. И наши искушения, они тоже промыслом Божиим учитываются. Вот есть у древних подвижников такое высказывание, что всякий неискушенный не искусен. Если ты не прошел через искушение, то ты не будешь искусным в духовной жизни, не обретешь важный жизненный опыт и уже не научишься правильно относиться вот к подобным ситуациям. И к другим людям, которые искушаются, к ним же тоже надо понимать их, сострадать.
Позвольте, так до меня только что дошло. Мне очень нравится вдруг обнаруживать неожиданные параллели в словах. Так прилагательный «искусный» — это подвергнутый искушению, получается?
Ну, смотря как там, толковать.
Марья — искусница, допустим.
Но здесь корень один на самом деле. Но здесь имеется в виду искусный, конечно, как некий опыт, ну, ремесленников, да, то есть людей творческих, которые что-то делают, и у них поначалу не все получается-то. Где-то они там что-то, изделия могут сломать, да, вот, то есть они потихоньку обретают вот этот опыт и становятся искушенными, в том смысле становятся искусными, но этому предшествуют многочисленные ошибки. Вот так и наша жизнь, да, и искушение в ней. Если ты действительно, ну, стараешься с умом к этому относиться, да, то и даже из каких-то жизненных ошибок можно извлечь важный опыт, который приводит тебя ты становишься искусным.
У меня закралось осторожное предположение, батюшка. Так выходит, для того, чтобы стать искушенным, надо обязательно поддаться искушению. А стать искушенным, не поддавшись однажды искушению, получается, нельзя. Так, может быть, нам обязательно надо совершить ошибки, я не предлагаю ввергнуться с головой в пучину греха, но вот оступиться раз, оступиться два, уже потом понять, где дорожка, где граница, и уже потом спокойно идти, не переживая о том, что вот там ты оступился.
Ну нет, если специально будешь оступаться, то это уже станет принципом твоей жизни.
Ну говорят же, нет более истинных и искренних праведников, чем бывшие грешники.
Ну да, но если вот уже вкусил ты, допустим, вот истинной веры, да, Господь тебя призвал, и ты уже знаешь, что добро, а что зло, то лучше вот, выскажусь тоже однокоренным словом, лучше уже Бога не искушать своими вот специальными такими ошибками, что ты допустишь какой-то грех, Почему так? Потому что, когда специально мы это делаем, то это, во-первых, помрачает наше вот внутреннее самосознание, и мы уже так ясно вот не видим, что хорошо, что плохо. И кто знает, чем это завершится. Вот.
И вот здесь самое время все-таки четко сформулировать так, чтобы стало понятно даже нам, неопытным неофитам, что же такое искушение. И об этом мы поговорим с моим гостем, священником Валерием Духаниным, ровно через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».